Глава восьмая. Интеп был жив. На голове у него была ссадина там, куда ударил топор. Но египтянин дышал. Найкери появилась как раз вовремя, чтобы увидеть смерть последнего из ярнев. Она с удовлетворением смотрела на первую плату, взысканную с них Эсоном. Этой мести она дожидалась так долго. И теперь, напевая под нос, девушка перевязывала голову Интеба, промыв рану прохладной водой из ручья. Эсон устало опустился возле убитого, разминая мышцы руки.
«Они явились, когда ты ушел», — проговорил Эс. «Следили, значит. Орали и выли, очень были уверены в себе. Они знали, кто перед ними. Интеп был без оружия, попытался бежать. Его срубили. Я вовремя свернул шею напавшему, чтобы он не добил египтянина. Мальчишки бежали. Я бросил дубинку, попал ярнию в нос. Другой ударил меня. Я тоже бежал, вверх, на склон. Ты вернулся». Он ухмыльнулся сквозь кровь и, зачерпнув воду пригоршню, омыл лицо. «Верни мальчишек, пусть работают», — проговорил Эсон. «Нужно сделать новые навесы». Он подошел к Интебу и поглядел на него. Египтянин лежал с открытыми глазами и недоуменно моргал.
«Ярни», — вяло проговорил он и огляделся.
«Все убиты. Но один сказал мне перед смертью». Найкери, подняв глаза, внимательно слушала Эсона. «Что такое Тефта Дардака?» — так он сказал.
«Дардак — это вождь-бык одного из племен ярнев», — отвечала Найкери. «У них пять племен, пять тефт. Они все время воюют друг с другом. Ярни покоряются своему вождю-быку. Тефта Дардака к нам ближе всех. Эти мужи пришли оттуда. Дан Дардака в четырех днях пути к востоку от нас. Почему они пришли сюда? Их послал Дардак?
Он говорил о каком-то темном человеке. Это один из их вождей?
Я о таком не слыхала. Даже этого имени не знаю. Может быть, это один из их богов?»
Застонав, Интеп сел. «Хвала гору, ты вовремя вернулся назад», — негромко проговорил египтянин.
«Они мертвы?»
«Мертвы, но не благодаря гору. В пути нас остановил муж, один из здешних лесных охотников. Он видел, что ярнии следят за нами».
Эсон обернулся к Найкери.
«А почему твой народ не следит за ними? О том, что опасность грозит вашим домам, вы узнали, а о копии не подумали?»
«У моих родичей хватает своих дел, чтобы следить еще и за твоей копью. Мы работаем, нам нужно защищать себя. Кстати, о моем отце. Ты обещал побывать у него?»
«Твой отец! Твои родичи! Как я могу защищать его, их, оборонять эту копию и еще плавить олово одними своими руками? Я не могу отсюда отлучиться!»
«Если ты не поможешь отцу, у тебя не будет больше пищи. И мальчиков, и копий. Выбирай же».
«Что выбирать? Помощь альбиев необходима. Но как избавить всех от набегов кровожадных ярнев?» «Почему не остановить их набеги?» Интеп словно читал его мысли.
Эсон обернулся, чтобы послушать.
«Девушка говорила, что ярнии раньше так себя не вели. Племена их воюют друг с другом и торгуют с альбиями. Весьма разумно. Но кто-то из них потерял рассудок и повсюду рассылает отряды. Нужно найти его и убить. Тогда все прекратится».
«Но кто виноват?» «Дардак», — ответила Найкери. «Кто же еще? Люди его тефты не будут воевать без приказа Дардака. Все ярнии сражаются друг с другом, но всегда поодиночке. В такую даль они не придут без его приказа. Ступай и убей его, все неприятности прекратятся».
«И как я пробьюсь к нему через целое войско? Я могу биться с кем-то одним, но не со всеми его воинами сразу».
«Быть может, тебе не придется этого делать», — проговорил Интеп и, притронувшись к голове, дернулся. «Эти тефты с их быками-вождями словно ваши города в Аргалиде.
Ты смеешь сравнивать благородные Микены или Тиринф с этими вонючими деревнями?»
«Не возмущайся, добрый Эсон. Я только сравниваю методы правления. Я жил в разных краях, и, по-моему, люди повсюду одинаковы. У них есть правители и боги. Среди людей есть такие, кто убивает, Есть и такие, кого убивают. Воспользуемся моим опытом.
Я могу вызвать Дардака на бой, убить его и тем остановить набеги.
Он глянул на Найкери.
Твои люди понимают их речь? Ерни будут знать, что я говорю? Тот, которого я убил, вроде бы понимал меня.
Их речь чуточку другая, отличаются некоторые слова, но тебя не поймут. Я могу сказать тебе некоторые слова, чтобы ты лучше понимал их. А чем они более всего гордятся? — спросил Энтеп. Найкери ненадолго задумалась. Своим воинским умением. Они всегда хвастают этим. Тем, какие они храбрые, как быстро бегают, скольких зверей убили. Ах да, и еще. Сколько у них коров и сколько их они украли. Свой скот они любят больше, чем женщин. Так о них говорят. Еще любят драгоценности. Золотые гривны и бронзовые кинжалы, и выменивают их. Все они очень тщеславны.
«Ты покажешь мне дорогу, если я выйду прямо завтрашним утром?» — спросила Сон.
«С радостью. Люди Дардака убивали моих родичей, я хочу видеть, как ты его убьешь».
Эйс подошел к ним. В каждой руке его было по боевому топору. С шеи свисал бронзовый кинжал. Ее охватывали три витые золотые гривны. «Стел снял», — объявил он. «На копь пойдет», — ответила Сон. «Теперь мы можем обойтись без щедрости Лера».
«Я возьму с собой топоры. Они сделаны альбиями», — сказала Найкери. «Ты возьмешь кинжал и все три гривны. Надень их. Только воин, обладающий подобным сокровищем, имеет право вызвать на поединок вождя быка Ерниев».
«Печь», — пробормотал, поднимаясь на ноги Интеп. «Мы забыли про нее. Плавка должна уже закончиться».
Они поспешили к печи. Интеп отгреб в сторону угли, закрывавшие углубление в дне печи. Египтянин заглянул в него, но кроме пепла ничего не увидел.
Эсон схватил кусок мокрой шкуры, обернул ее вокруг руки и стал шарить на дне углубления. Раздалось шипение, и он извлек оттуда нечто, потом уронил, чтобы не обжечь пальцы.
Перед ними поблескивал диск серебристого металла с плоской поверхностью и округлым дном, плотный и увесистый.
«Олово», — проговорила Сон. «Наконец, это может быть только олово». На рассвете следующего дня Найкери с Эсоном оставили дом Лера. Накануне старик сначала не слушал их и был исполнен решимости немедленно уводить племя в более безопасное место. Найкери то кричала, то просила, и, наконец, он прислушался к ее доводам. По слепоте ему было бы лучше остаться в знакомом доме. Так он и рассудил, в конце концов. Если Эсон победит Дардака, набеги прекратятся, и альбии смогут жить в мире. Лер хотел в это поверить и дал себя убедить.
Из-под земляного пола вырыли несколько сундуков. Лер принялся искать в одном из них и отложил в сторону небольшой камень, поверхность которого была изрезана формами для отливки из меди топоров и тесел. Потом из сундука появилась шапка с вырванным из гнезда плюмажем, подбитая кожей. Когда ее выменили, Лер уже и не помнил. Для благородного воина она, в общем-то, не годилась, но выбирать было не из чего. Эсон получил также толстую кожаную куртку и круглый ернийский щит. Но у него был меч. Он один перевешивал все остальное. Найкери вела Эсона через болотистые торфяники по тропе, протоптанной целыми поколениями. Ночью шел дождь, и воздух пал прелью и вереском. Над поляной беззвучно кружил сокол. Потом сложил крылья, камнем упал вниз и вновь взмыл, унося в когтях зверька. Солнце грело, но воздух оставался прохладным. В такой день хорошо путешествовать. Эсон напевал себе под нос. Найкери шла впереди, неся мешок с припасами, взятыми в дорогу. Она шагала ровно и размеренно. Ноги не знали усталости. Упругий зад оттопыривал юбку. Колыхал полосы шерсти, сбегавшие от пояса вниз. Глядя на все это, Эсон ощутил желание, давно не знавшее удовлетворения. Когда солнце поднялось высоко, они свернулись с протаренной тропы и спустились к небольшому ручью, где можно было поесть и попить. Не говоря ни слова, она передала ему кусок вяленого на солнце мяса из своей поклажи. Он прожевал и зачерпнул воды из ручья, чтобы запить. Они ели молча. Подняв глаза, Найкери поймала на себе его взгляд. Исон отвернулся. Исон знал о мире многое, но многое в нем оставалось тайной. И поступки женщин всегда останутся ею. Найкери оттолкнула его ночью, а сейчас, днем, позвала сама. Покончив с делом, он отправился омыться. Найкери медленно приводила в порядок одежду. Исон хотел идти дальше, но она не поднималась с умятой двумя телами травы. «У тебя есть жена в твоей далекой стране?» — спросила она. «Пора идти. Скажи мне». «Нет, у меня нет жены. Сейчас не время говорить о подобном». «Самое время. Ты первый обладал мною. И если ты хочешь...» «Я хочу, чтобы ты была моей, когда я этого захочу, и ничего более. Оставь все эти думы. Мы добудем олово, и я вернусь в Аргалиду. Я женюсь только на женщине из благородного дома. Таков обычай. А теперь вставай». Рассерженная, она не хотела подниматься и отодвинулась от его руки. «Мой род старейший среди альбиев. Ты видел нашу гробницу. Будь у нас цари, я была бы царевной. Ты ничтожество», — заверил ее Исон резким движением, подняв Найкери на ноги. Когда она заговорила вновь, ее голос не выдавал никаких чувств. «Значит, я не буду твоей царевной. Но я твоя женщина, и другой ко мне не прикоснется. Я сильная, тебе известно это. Я могу помочь тебе, согреть ночью твою постель. Как хочешь». Исон уже двигался к оставленной ими тропе. Найкери бросила в спину ему угрюмый взгляд и, взвалив на плечи мешок, отправилась следом. Первые дни были самыми легкими. Они поднимались перед восходом и отправлялись в путь, как только становилось достаточно светло, чтобы видеть дорогу. Но на третий день, сойдя с тропы, Найкери повела его через серебристую березовую рощу к вершине холма. Им приходилось пробираться сквозь густой подлесок, а на самой вершине ползти, осторожно выглядывая из-под ветвей. Прямо под ними начинались открытые места. Просторная равнина по большей части заросла травой. На ней паслось стадо темных коров, за ними приглядывали мальчишки. Неподалеку от них спал воин со щитом и топором под рукой. Немного дальше виднелось круглое строение. «Ярни», — прошептала Найкери, — «Истефте Дердака, а в той стороне и его дан. Сейчас люди разошлись по полям, где скот, там и воины. Если нас сейчас заметят, он немедленно об этом узнает, и тебе придется биться со всеми ними, раз ты не пришел сюда торговать. Они не любят, когда на их землях появляются чужие. Но нам необходимо подобраться к их дану, чтобы я мог вызвать быка вождя на поединок. Как мы сделаем это? Мы будем идти ночью. Если избегать разбросанных повсюду хижин и круглых загонов, можно было надеяться проскочить незамеченными. Пока они пробирались мимо одинокого двора, залаяла собака. Но псы брешут и попусту, поэтому их не увидели. Позже поднялся ущербный месяц, и они смогли быстрее двигаться по коровьим тропам. Найкери бывала здесь днем и без всякого труда находила дорогу ночью. Еще задолго перед рассветом она показала ему на изгибающуюся тень над равниной. «Дан-Дердака», — сообщила она. Прячась во враге, они подобрались поближе и укрылись за земляным могильным курганом, расположенным в одном броске копья от Дана. Дан окружал ров, заваленный всяким мусором. Меловой грунт из рва пошел на сооружение вала, высотой в человеческий рост, теперь белевшего в свете луны. На меловом валу высились деревянные стены круглого дома. Исон мог видеть только край нависающей крыши и темные ровные стены под ним. «В наружных помещениях живут воины», — показала Найкери на дом. «В их комнаты входят с гребня вала. Тут обитают мужчины. Скот держат внутри дана. Женщины и дети живут во внутренней части помещения на валу, по ту сторону мужских комнат. А вход только один». Исон указал на отлогую насыпь, ведущую через ров к разрыву в кольцевом сооружении. «Да, на ночь его закладывают жердями, чтобы не разбрелись коровы. А Дердак живет здесь, над входом». Ворча, Исон спустился в лощину, ожидать рассвета с обнаженным мечом в руке.